Всем привет! Это новый выпуск подкаста «Игры были ошибкой». Меня зовут Дима Борисов. Я сегодня взял и подготовил для вас очень интересный выпуск с Лёшей Луцаем. А он в представлении не нуждается. Изначально мы планировали этот фрагмент сделать частью другого выпуска, но так как тема имеет свойство устаревать, решили взять и выпустить его поскорее. Напоминаю, что о подкастах, об анонсах, о том, что происходит, о всех новостях можно узнавать в нашем телеграм-канале «Игры были ошибкой». А еще там есть чат «Ветеринары индустрии», в котором уже 130 человек, которые знают подкастовые мемы, слушают подкаст, общаются, шерят мемы. В общем, такое, знаете, карманное комьюнити. Мы будем рады каждому, поэтому ищите нас и присоединяйтесь. С Лёшей мы поболтали много о чем. И об играх From Software, и про реюз ассетов, и про Far Cry, и про Assassin's Creed Origins, и про Unity, и про то, почему Лёша взял и начал играть в Battlefield 5 вместе со мной. И про то вообще, знаете, куда к старости лет движется игровая зависимость. Мне кажется, выпуск получился очень разным, поэтому каждый сможет найти для себя что-то свое. Мы очень сильно постарались, очень сильно поболтали и даже обсудили трейлер нового Battlefield. И, спойлер-спойлер, будем в него играть и, может быть, даже сделаем клан, а? Хотите быть частью этого клана? Мне кажется, звучит прям, ну, очень интересно. Надеюсь, вы сможете для себя что-то почерпнуть, чему-то научиться. Мы немного вас развлечем. А пока пристегивайтесь, надевайте наушники, берите чай, кофе, лимонад, воду, что вы предпочитаете, и настраивайтесь на нужный лад, потому что мы начинаем прямо сейчас для вас. Поехали! Now what's your problem? Almost heaven, West Virginia, Blue Ridge Mountains, Shenandoah. Я начал играть в Assassin's Creed Origins. Я его пропустил как-то так. И Секира параллельно. Если на плойку купил. Да, опять угорел и сгорел. Вот, я такой начал, думаю, ох, как хорошо получается. На PS... Я на компе все время играл. Я купил себе на PS5, начал проходить, думаю, чуть как хорошо получается, такая отзывчивая плойка. Ну, то есть, геймпад, все дела, там буквально все в тайминге попадаешь. Да, и так-то оно так. И у меня получалось все очень хорошо поначалу, но потом опять вот началось, как обычно, стало жестко, и я... прям выгорел на нескольких траях на пьянице. Хотя раньше у меня получалось с ним все довольно просто. Просто меня разбесил момент, что нужно было подобраться тут всех ребят, которые его охраняют, сначала вальнуть, при том, что это напоминало скорее обуз механики. То есть там так поставлены противники, что ты как бы одного валишь, все на тебя таргетятся, начинают бегать, преследовать, но со всеми одновременно ты физически воевать не сможешь. Тут тебе придется отбежать, чтобы типа сработала аишка так, чтобы они про тебя забыли, потом вернуться и еще раз их укусить, всю эту толпу, завалив там одного-двух чуваков, отбежать и потом еще раз. Как бы не есть на самом деле хорошо, если задуматься. С точки зрения геймдизайна, это та вещь, которая проваливает нарративную составляющую. Ну, то есть, ты как дурак. Ниндзя не должен проваливаться. А тут у тебя нет шансов. То есть, как бы, ты не можешь воевать с толпой чисто физически, потому что их слишком много. А секира не позволяет себе контролировать огромную толпу людей. Ну, это, в принципе, особенность игр From Software. Тебя просто зажимают. Ты должен выманивать по одному и приглашать к бою. И боевка построена так, что, по сути, ты можешь воевать с одним противником круто, эффективно, красиво, а вот уже с двумя — это проблема. И мне кажется, этот момент сломанный.
Я полагаю, что у тебя и по поводу новой игры от From Software есть какие-то мыслишки, да?
Да мыслишек не то чтобы. Там все довольно просто. Я увидел то же самое, что и другие люди. Она визуально похожа на другие игры серии. Я-то ожидал, что все-таки они пойдут куда-то в сторону развития эстетики. Хотя ладно, по трейлерам так было понятно, что нет. Но хотя бы там больше скандинавских мотивов. Короче, каких-то других мотивов, не как обычно. Вот этот мрак, готика, лавкрафтовщина. А в итоге получается примерно то же самое.
Да, на самом деле, это забавно, да, согласись, несмотря на то, что это, казалось бы, новый сеттинг и прочее, это все равно, блин, выглядит как Dark Souls, ну, типа, ну, вообще, ни влево, ни вправо.
Потому что это Миядзаки. Кто бы ни говорил по поводу того, какие все студии плохие и конвейерные делают одно и то же, но вот каким-то образом именно From Software делают постоянно одно и то же, даже внутри вот геймплея у них одна и та же всегда база лежит. Можно говорить о том, какая Секира другая игра, но все равно в основе какие-то компоненты, они сохраняются. Хотя она чисто экшен, она вообще не RPG нисколечки. Но все-таки, да, его обожаю.
Как слезть с иглы вот того, что у тебя хорошо получается? Это же смелость нужна.
Ну,
это нужно из зоны комфорта вылезти.
Мастерство, да, мастерство. То есть вот человек научился условно ковать катаны, да, как в Kill Bill. Фильм второй, где героиня приезжает, приезжает героиня за своей саблей. И приходит к великому мастеру меча, который там просто лучшие катаны во вселенной делал. Ага. Вот тут то же самое, вот тут то же самое. Видимо, вот человек, да, он как бы работает в своей нише, не слишком меняется, но, блин, народу заходит. Хотя я не совсем одобряю такой подход. Некоторые вещи тут по трейлеру мне показались уже типа рудиментарными. Да, мы понимаем, что его немного критикуют за застарелость и консервативность геймплея, и вот он постарался тут добавить фишечек, типа передвижения в открытом мире, типа
лошадка,
лошади,
да.
Да, которые летают по скалам с помощью трамплинов. Но вот эта механика, кстати, выглядит рудиментарно немного, типа добавил, чтобы добавить, есть такое ощущение. Вот в Секиро такое ощущение, может быть, возникало иногда с полетами на тросе, но, блин, так красиво сделана анимация, что тебе было кайфово. Вот здесь, не знаю, будем смотреть.
Я всегда, всегда очень некоторый респект выделял людям, которые любят соулсы, которые прям такие фанаты, потому что это всегда очень интересно за этим наблюдать и пытаться понять вообще как и почему и за что, потому что я просто смотрю на ленту в Твиттере параллельно, пока была анонс Elden Ring, и там просто, знаешь, взрываются пуканы, счастье, радость, там, типа, знаешь, как вот в этих фильмах, когда, не знаю, произошел Новый год, просто салюты и прочее, я смотрю на это такой, окей, ладно, вообще ноль эмоций, при всем при том, что Demon's Souls на пятый PlayStation. О бой. Какая интересная игра.
И далеко ты прошел в этой интересной игре?
Я прошел до этого уровня сопливого подземного. А если у тебя хорошее настроение, ну типа знаешь, такое прям жизнерадостное, что-то у тебя хорошее произошло, не иди играть в Demon's Souls или в Dark Souls, если ты такой прям не фэн, потому что есть вероятность, что праздник на твоей улице закончится в несколько мгновений. Подожди, а можешь мне вот такой момент прояснить, пока мы не закончили этот фрагмент? Ведь Sekiro Shadows Die Twice — это, по сути, самая такая ёбнутая игра от Миядзаки, да?
Она не то что ёбнутая, она новая. Ну, просто другая. То есть, если до этого он как делал игры? Там внутри были вшиты, скажем так, уровни сложности. Ну, это то, о чем все знают. То есть, ты играешь там за мечника, это один уровень сложности, за мага другой. Плюс были еще маленькие нюансы, хитрости, какие-то на уровне буквально эксплойтов, то есть как бы ошибок, которые игроки находят. Но на самом деле это так и задумано было разработчиками.
Серьезно?
Да, то есть ты не можешь наверняка сказать, это баг или фича. И такое в его играх есть. Но, да, в какой-то мере в Sekiro он это оставил, но тут реально нету уровней сложности, только уровень сложнее, да? И плюс игра тебе оставляет только один стиль боевой, ты только ниндзя, ты ловкач, ты быстрый, и все. Ты должен пройти путь конкретно этого воина, конкретно так, как задумано. И это экшен во многом... Это самая линейная игра в плане там исследования у Миядзаки. Да, там ты можешь пойти в разные уголки мира, но все-таки очень много таких ограничений. Точнее, игра сама тебя определенными моментами подталкивает, потому что вот, чтобы сразиться с вот тем-то боссом, тебе поможет вот такая-то штука, ага, ты ее найдешь вот в той части локации, то есть тебя она местами своей сложностью или прочее вынуждает конкретно в определенном порядке этот мир проходить и осваивать. Но она очень быстрая, действительно быстрая, в плане экшона, напоминает вот Metal Gear Rising Revengeance, но там другая, конечно, механика, хотя и там вроде парирование лежит в основе. Так что да, и Elden Ring, в принципе, наверное, никто и не ждал, что на самом деле он будет развивать идеи Sekiro, но тут были моменты по трейлеру, что геймплей стал чуть-чуть быстрее, появился тоже Лавкач с прыжками, я не понял, это один из главных персонажей, хотя там вроде можно создать, типа, героя. Или это конкретный персонаж игрока, кто это? Но если там будет возможность выбрать именно геймплей, который завязан не только на чисто вот старой RPG-шной системе, но и реально будет давать там новые анимации, какие-то приемы, то есть различаться не только по чиселкам, но и по ощущению от геймплея, то это, конечно, круто. Это было бы интересно.
Но твоя любимая часть — это какая среди всех, что есть? В который ты играл?
Слушай, ну у меня стандартно довольно. Мне зашел Bloodborne, притом Dark Souls 3 после него не очень. Не потому, что это там какая-то игра в нюансы плохая, нет. Я не настолько задрот соусов, просто она ощущалась как-то хуже. Ну, то есть, более пластмассовые, что ли, не знаю. Не описать. Движения, какие-то тяжесть персонажа, все немного не то. При том, что в Bloodborne мне, например, там идея с пистолетом и парированиями вот с помощью него вообще не нравится. А Sekiro, да, Sekiro самое приятное, но иногда она так тебя фрустрирует. То есть реально, в Владике я могу хотя бы пойти потупить, и, ну, прокачаться и пролезть дальше. Могу там вызвать каких-нибудь фантомов. Да, я там проходил боссов с фантомами, и что вы мне сделаете? Ну,
я вот тоже,
мне так,
да.
Мне так там проще. Вообще, ну, я при этом могу видеть, да, могу видеть мир, это вполне нормальная механика, она заложена в основу игры. Кто-то тебе скажет не так, но в других играх такая система там с напарниками была бы абсолютно нормальной. Типа ты взял какого-нибудь Far Cry, да, напарник себе пошел, прошел игру с ним, хочешь без него, хочешь в кооперативе. В общем-то, это так, такой чистый юбисофтовский современный подход. Вот он у Миядзаки, да, прослеживался.
Юбисофт и Миядзаки, это хорошая, кстати, параллель, мне кажется.
Вот, все игры этого нету, но на самом деле хотелось бы. Кстати, мне интересно, будет ли кооперативная механика. Я бы с удовольствием прошел с кем-нибудь на пару, потому что это намного будет приятнее и веселее.
Вписывай меня.
Все тогда. Я тебя еще хочу вписать в прохождение Far Cry 6, например, когда он будет на релизе.
Да,
или кому-нибудь еще.
Я хочу.
Да.
Я планировал.
Вот,
сегодня же, когда мы записываем подкаст в субботу, сегодня вечером будет как раз-таки презентация Ubisoft. Понятное дело, что сильно многого мы не узнаем, хотя я все еще надеюсь, да, что покажут Сэма Фишера, который не будет частью мобильной игры. Вот. Но я смотрю на все то, что можно посмотреть сейчас про Far Cry 6, и мне кажется, мы с тобой очень весело проведем.
Да, как минимум хотя бы весело, пусть и не так интересно, как я бы хотел в плане эмоций, потому что я вот тут выпустил видео, где маленько свои предсказания, где предсказания по поводу посыла и наполнения вот именно нарративной игры высказался. Ну что, они там сделали свое заявление, мол, политики не будет. Это вы обсуждали уже тему в прошлом подкасте, но это просто вещь, которая, в принципе, накрывает всю индустрию, поэтому не думаю, что эту тему можно поднимать в последний раз. Вот, я, конечно, опечален, что оно меня не кольнет до глубины души, я хочу в игре почувствовать остроту, такую эмоциональную, нарративненькую, вот то, чем последний раз все-таки задела та же там Last of Us или Death Stranding, там все-таки был какой-то, если в случае Death Stranding странноватый надрыв, Last of Us, он был вполне конкретный. И мне на самом деле это хочется получить от игр. Я вижу, что игры Ubisoft могли бы быть этим самым, но они только, ну как это объяснить, они только оболочка. Классная оболочка, красивая, сочная, но вот остроты, которую ты мог бы вот по этой витрине ожидать, там внутри не будет. Это очень грустно.
Mm-hmm. Ну, и ты в данном суждении и Assassin's Creed выписываешь из уравнения?
Сейчас, да. Современные, да, они как-то теряют остроту. Я тут в Origins поиграл, так на самом деле оказалось, это замечательная игра. В плане повествовательном она, во-первых, все еще движется в русле серии Ассасинов. Это последняя тупо такая серьезная мрачноватая игра. В каком-то смысле Вальгалла Я даже не могу понять, что она из себя представляет, геймплейно. Я дальше поиграл, и мне вообще не понравилось. Assassin's Creed Odyssey — это клевое путешествие, это как курорт, такое веселое приключение. А вот Origins, она прям... Она похожа на Одиссею, но мое мнение теперь, что она вообще лучшая последняя игра серии. Вот Origins, да. Потому что она держится в умеренном русле каком-то таком, она мрачноватая.
Ты про Unity.
Ну, последняя была говорил, Unity, да. Но нет, все-таки, ну, последняя именно из вышедших ассасинов. Во-первых, это последний вышедший ассасин, чисто ассасин. А во-вторых, он хороший, ну, реально хороший. Он неплохой и нарративно. Никогда сюжеты Ubisoft в ассасинах они прям не отличались какой-то суперкрутостью. Будем честны, там история Эдсо тоже довольно простая. Но вот это примерно на том же уровне, на мой взгляд. Плюс она визуально более цельная, она более хардкорная, она такая прям, ну не знаю, суровая, мрачноватая, что удивительно, казалось бы, сеттинг Египта, да? Ну и плюс мне нравится сеттинг такой азиатский, ну, восточный, Ближний Восток, там вот это все присутствует, это клево.
Это интересную призму накладывает культурную, мне кажется, добавок, потому что всю вот эту вот Европу мы уже видели очень много раз. И как раз после одного из наших фрагментов подкастовых поставил себе на Xbox Unity, потому что я помню, что однажды я как-то купил ее за 200 рублей на каком-то сайте, я не помню, на каком-то. Ну, где продаются, знаешь, всякие там подписки по скидкам и прочее. Вот, и с тех пор все, она была sealed. И недавно я видел новость про то, что Ubisoft просто, знаешь, тихорца взяли и выпустили патч, который оптимизирует игру на консолях нового поколения. Что она теперь в 4К 60 FPS. Ну, кажется. Ну, короче, она точно в 60 FPS. И там поднялось разрешение, поднялись текстуры, и все это очень бесплатно. Вот, поэтому я реально вот жду только момента, только когда мне взгрустнется и захочется, ну, познакомиться с одной из лучших игр про ассасинов, по мнению Алексея Луцая, сразу сяду.
Вообще забавно, что именно Unity, они почему-то к ней как-то, ну, периодически возвращаются. Даже помнишь, когда показывали тесты, типа, игр на новых консолях, тоже показывали Unity, почему-то вот именно ее? Почему игнорируют Syndicate, почему там... не DCA, не что-то такое. То есть, все-таки у них как-то вот в памяти засело, что эта игра для серии была важной, хоть одной, по сути, из провалов, если так можно сказать. Ну, хотя бы в медийном плане.
О, да, я каждый раз вспоминаю, на самом деле, весь этот ор и щебет про ее оптимизацию. На самом деле, Unity, она даже в некотором смысле стала феноменом
Unity
культурным.
Хороша была в том, что это по факту одна из таких вот крупных игр того 2014 года, которая реально стала таким next-геном. И на самом деле она до сих пор выглядит довольно хорошо, получше местами, чем современные их игры этой компании. Ну и в целом, если сделает кто-нибудь сейчас игру с таким графоном, это будет необломно. То есть абсолютно нормально, можно играть в 2021 году. Одобряем. К Elden Ring'у тут вопросы. Он выглядит постарее.
Да. Она выглядит как игра, которая могла бы выйти на старте PlayStation 4.
Да, типа. Да. Ну только в 4К все дела там, то есть.
Но визуал решает, согласись. Именно дизайн, то, как они конечно. Работают с окружением, дизайн, конечно. Да, потому что. Ну, это вообще, это что-то новенькое.
Ну, я мог
бы. Они умеют так работать с этим.
На графоне, да, не слишком технологично. Как бы ребята, насколько я знаю, всегда свои игры окупают. Но в технологическом плане они действительно застряли на уровне 2015 года. А с другой стороны, если они решили больше вложиться в визуалочку, то окей. И мы сейчас не поднимаем тему реюза ассетов, который тут прям виден по трейлеру, это тоже все отметили. Ну ладно, бог с ним.
Ну, всегда есть Ubisoft, который как бы всех впереди планеты всей с реюзом.
Ты знаешь, а потом да, это идет, японский подход так.
Remedy вообще на самом деле большие молодцы в том плане, что они взяли, по сути, и очень много переиспользовали с предыдущей игры, которую они делали для Microsoft, для контрола. И что?
Я думаю, что это просто особенность рынка такая сейчас. Игры тупо стали больше. Я не говорю сейчас конкретно про открытые миры. Они тупо стали больше. И Control — это тоже большая игра, там куча локаций. Поэтому компании, конечно, отчасти пытаясь уложиться а. в бюджет и б. в временной промежуток какой-то, чтобы они успели все выпустить, они поступают таким образом. Во многом, наверное... проблемы того же киберпанка, да, современного, нашего, нынешнего, в том, что это полностью новая IP, которая как раз-таки ассеты, скорее всего, Ну, из Ведьмака-то да. не реюзал, да?
Накололись.
Вот, и слегка. Накололись. Сложно сказать, приводит ли реюз ассетов, типа, к повышению качества, потому что мы перерабатываем старый опыт и только делаем его лучше. Потому что здесь вот есть вопросы в этом плане к Ubisoft. Но, тем не менее, подход, да, имеет место быть. Как еще успевать делать такие игры? Ubisoft три раза сейчас реюзали ассеты Origins. В Origins, потом в Odyssey, потом они даже эти римские развалины вставили в Вальгалу. Но там нарративно это абсолютно обоснованно. Я даже об этом статье рассказывал.
Это первое, о чем ты говорил, когда нам дали ключи для раннего раз-таки, для какого-то мнения. Вот. Мы как раз параллельно играли. Я играл на Xbox, ты играл на PlayStation, и ты сразу начал выкидывать, короче, скрины с этими сраными кусками Рима. Я такой говорю, ну да, точно ведь.
Вот, поэтому интересно.
Ну и что, это тоже искусство of itself, согласись. Да. Потому что, ну как бы, ну... Ну, я не думаю, что это такое, нет, все, вы использовали колонну из игры, которая вышла 2 года назад. Я... моя журналистская этика не позволяет, как бы, знаешь, оценивать.
Вот сейчас посмотрим, как будет Far Cry 6. Там же какая интересная ситуация. У нас появился большой город, и, соответственно, много будет всякой новизны. Но, с другой стороны, сейчас вот маленький вбросик. Что такое Куба во многом? Это, Латинская Америка, а во-вторых, Б, много, ну, так скажем, старого, списанного, переработанного контента из США. Это машины, это какие-то архитектурные всякие штуки, могут быть, ну, там, какие-нибудь заправки и прочее. Поэтому, в принципе, вот в таком контексте выбор сеттинга Куба, он какой-то новый смысл приобретает.
Оружие, может просто с Far Cry 3 переехать, пушечки, потому что там всякая старье.
Ну смотри, мы берем Радниковскую Америку, да, там какие-нибудь заправки. В принципе, переносим их в некоторые места в этом.
Конечно.
В Кубу и ничего не теряем. Ничего не теряем, да.
Из пятой Far Cry переносишь, потому что там же джунгли вообще адские. Да, удобно устроились. У них же есть эта система, помнишь, как она называется? Как гигантская глобальная библиотека ассетов и текстур, и референсов, и прочее. Ну, а если за этим, если типа за этим будущее, да, сейчас будет у меня вброс уровня РЕН-ТВ. I'm okay with this. Типа, окей, ладно. То есть, как бы, мне кажется, anyway, форма, она не должна превалировать над содержанием. Когда содержание ок, форма, ну, ладно. Да, главное, чтобы была и чтобы не как у Cyberpunk.
Мне кажется, что, типа, Ubisoft двигается по пути, учитывая, что они сейчас всех разогнали, но я не знаю, они страдают из-за этого или не страдают, что в итоге вот эта вот библиотека, их, знаешь, она станет как Roblox. Мы как раз на XYZ делали про это видос. Типа, ты такой заходишь, просто подключаешься, короче, сегодня хочу играть в Грецию, сегодня хочу играть во Францию, сегодня хочу в США. Тебе загружает, типа, игру в соответствующем сеттинге, подгружая из общей библиотеки ассеты. В общем, это такой просто какой-то полнейший игровой киберпанк. Они же сейчас говорят, что работают над новым ассасином. Гигантским,
да,
каким-то,
да.
Который
утечка
будет
была
не скоро,
от Шрайера.
А до этого будут типа игры в серии поменьше. Ну вот мне интересно, что они там. Значит, куда еще? Что значит масштабная игра в данном случае? Это не звучит как что-то хорошее.
Куда, кстати, еще? Да, да, да. После Вальгалы-то, господи.
Но если у них какая-то там суперсложная задумка, то хз. Потому что, возможно, я как бы об этом говорил. Ubisoft надо прийти к тому, чтобы однажды соединить все свои наработки. Это то, что было в Watch Dogs, там, допустим, за всю историю этой серии. Сейчас они пришли к тому, что там у них процедурно генерируемые NPC. Собрать симуляции мира и экосистем там с животными из Far Cry и Ubisoft, вот, и из Ассасина, и вот как-то все это объединить в один большой проект. Вот есть у меня предположение, что, возможно, нечто такое мы и увидим. Но не знаю. В новом, в самом каком-то там крутом ассасине, который он мне обещает. Конечно, опять же, все-таки нарративную глубину надо какую-нибудь сделать, а из Ubisoft'а все старцы, все, кто стояли у истоков серии, сделали в ней хоть что-то
ветераны,
хорошее,
да,
уже
закончились.
Ушли, да. Всех выгнали.
Ну да, знаешь, это такое как бы будущее формата Ready Player One, да, когда ты просто надеваешь очки Abstergo или там какие-нибудь очки Ubisoft, и все, типа, в целом ты не ограничен,
да,
то есть реально,
да,
что будет,
да,
то будет.
Да, в серии,
ну,
вот
это... Ну, это тоже звучит прикольно.
В серии вот такой, на самом деле, метанарратив и прослеживается. Фактически, главный герой, погружающийся в анимус, он как бы погружается как игрок в сеттинг. Вот.
Ну, с другой стороны, гигантизм заебал. Типа, вот реально, формата... Я чаще в последнее время, каждый раз, когда сажусь перед телевизором, во что поиграть, чаще всего не играю ни во что. Потому что мне страшно начинать. Я вот прошел недавно Disco Elysium, в конце такой говорю, блин, играю вообще тысячелетия. Потом смотрю на... Да-да-да, ты не согласен со мной, конечно. Смотрю потом на вот список этих игр, которые у меня есть там на 5-й PlayStation там, или на Xbox, и все они очень большие. И я боюсь начинать. И поэтому, типа, выбирая между во что-то поиграть или не поиграть ни во что, я чаще всего выбираю поиграть с тобой в Battlefield.
Я, это, кстати, тоже причине, одна из причин. Я тоже немного, когда устаю от того, что, ну, ты реально вот не знаешь, вот тебе браться, все равно же, ну, не закончишь. Все равно бросишь где-то на 20-15% прохождения. И в итоге, да, идешь в батлу, потому что там тебе все понятно. Типа, солдат, бери винтовки в зубы и давай там все, несись бой.
Война — это все просто.
Очень просто и понятно. Большие карты,
да.
Как бы да, но ты в этом бесконечном, довольно продолжительном игровом лупе застреваешь, как бы вроде и кайфуешь. Вроде у тебя есть и танк, и самолет, все, что хочешь, как Моргенштерн, да, пел в своей великой рекламе War Thunder.
Гений, гений. Я иногда, мне иногда просачивают эти тиктоки, типа...
Заходите поиграть в War Thunder здесь, бля, очень красиво. Да-да-да,
и зумеры такие, как я, они такие, блин, Моргенштерн гений, как он это придумал? Я такой говорю, блядь, ну что вы говорите, как он это придумал?
Я думаю, для рекламы батлы в России им надо тоже нанять Моргенштерна, Дайс. Вы типа не туда смотрите, задумайтесь.
Ну, прикинь, у него, он, ну, второй раз-то точно взорвет, потому что там и дома можно взрывать, и проблемы экологии. И на самом деле это вполне себе новый рынок для Моргенштерна. Такая, знаешь, осознанная молодежь, которая такая, типа, вот не сорите, а то будет как Battlefield в новом. Ё-моё, нам это мире жить. Слушай, я на самом деле, когда ты первый раз предложил погонять в батлу, я немного опешил, потому что ты всегда говорил, что это, типа, немного не твой формат. Что изменилось?
Ну, батлу раздали в PS Plus.
Ну да.
Я вспомнил, что я, в принципе, играл, было веселенько. Да не, ну я не то, что отрицаю этот опыт. То есть я иногда этот, хотел сказать, опыт, а в голове попыт был. О, деградирую.
Ты видоизменился уже под повестку, да.
Да. Слушай, мне, в принципе, нравилась всегда концепция того же кооперативного прохождения, и Battlefield, он немного удовлетворяет тут потребность в этом, потому что я бы сказал, что это не чисто такой вот шутер, как обычно я их вижу. То есть это небольшая карта, ребята там на скиллуху борются, живут 5 секунд и все, и на этом все заканчивается. Battlefield более вдумчивый, что ли, благодаря большим картам, благодаря тому, что ты там можешь задержаться, если у тебя нормальный трай и на 10, и на 15 минут в бою, что, извините, редкость для меня в сетевых шутерах. И плюс здесь действительно появляется какой-никакой, ну, такой нарративный элемент. Мы с братюней там в бою бежим, живем, помогаем друг другу. То есть, знаешь, такой немного кооперативный элемент. Мне вот нравится именно погонять там со знакомыми. Ну, я могу и так, правда, и сам зайти. Там моими знакомыми становятся какие-то чуваки по отряду, хотя мы редко друг другу помогаем. Ну, иногда. Вот, и она как-то эту потребность в кооперативе закрывает, потому что, что мне не нравится в некоторых кооперативных играх, там не всегда правильный, нет, баланс, не то слово, недостаточная интенсивность вот случается. Проходил я как-то так Resident Evil, например, 6, и мне не понравилось. Ну, в кооперативе там были какие-то странные иногда дебильные моменты. А вот, например, в какой-нибудь Saint Row, там вообще это за милую душу. Хотя он там прикручен, кооператив постольку-поскольку, но он работает, и это довольно весело. В итоге, вот, батла, да, для меня это как хорошая кооперативная игра с большими картами и матчами. И мне по кайфу там гонять. Вот, поэтому я сейчас хочу ворваться и к Миядзаки в следующем году, и в Far Cry тоже вот с кем-нибудь в паре. Потому что, во-первых, кооператив зачастую он на старте Вот надо играть на старте, потому что потом уже спустя пару лет игру все прошли, и, скорее всего, ты себе уже партнеров для этого замечательного прохождения не найдешь. А вот батла та же, она на самом деле, так как все-таки сетевой шутер, который построен на игровом лупе повторяющемся, он даже не очень устаревает. Там сейчас онлайн, надо сказать, живее всех живых. Просто набиты серваки, то есть ты там заходишь 63-м каким-нибудь. И я удивлен, на самом деле, учитывая, что геймплейная игра оказалась довольно-таки неплохой. Я был более предвзят, я играл на старте, но совсем немного на ПК. Сейчас мне понравилось на консолях, я, конечно, криворукий, стреляю очень неметко.
Но ты еще задачу себе не усложнил, ты же чаще всего играешь за снайпера, это вообще в целом нужно... очень хорошо придрочиться, чтобы у тебя получалось.
Ну, что в батле хорошего еще, что не обязательно, на мой взгляд. Вот у меня нету там цели набить больше всех фрагов, да. Мне нравится выполнить задачу. Ну, ты пришел на точку или как-то тактически штурманул, помог другим чувакам. И, в принципе, ну, мне этого достаточно. То есть ты реально отыгрываешь солдата на поле боя, выполняешь боевые задачи. И это не так хардкорно, как там в армии, например. Да, поэтому мне вот такой
я
темп нравится.
Каждый раз, когда я вспоминаю арму, у меня реально холодный холодок немножко, знаешь, холодный холодок, как тебе такое, проходит по спине. Потому что, типа, в свое время я играл на серверах Тушина. Это такой, знаешь, адский ролплей, когда вы играете в арму 2. Там нужно пройти тестовое задание, просто представить, чтобы поиграть в эту игру. И там, типа, каждые выходные набивались сервера, где все такие, типа, играют. Там у каждого есть звание, позывной, и у вас такой прям ролплей, тактический, вот, война каких-то двух сторон. Там каждую неделю были какие-то новые карты, новые какие-то задания, знаешь. То есть это каждый раз какой-то такой, типа, новый опыт. И там прям вообще опыт, да. И там вообще, ну как бы ты просто реально, как будто бы ты в армию попал, и там тебе попали, не знаю, в руку, и все, пиздец, ты не боеспособен. Тебе нужно, чтобы тебя кто-то перевязал, куда-то оттащил, и это такой ад. Я такой говорю: не-не-не, войнушки только казуальные, спасибо. Где я просто стою, у меня отлетает кусок дома, на меня падают кирпичи, моему солдату плевать, зато все это очень красиво, очень красочно, там где-то луца стреляет на горе, ну то есть как бы у нас какой-то происходит, какой-то, знаешь, боевой бразерхуд. Но если ты вспомнишь, у Battlefield 5 были очень жесткие проблемы на старте. Никто сразу не понял, вообще зачем она появилась, потому что от первой части, точнее, которая Battlefield 1, она мало чем отличалась. Ну, разве что Вторая мировая война вместо первой, но глобально первая даже была веселее. А тут вот, смотри, снова расцвела под выход новой части.
Да, я, мне кажется, они не случайно в плюсе, потому и раздали. Хотели подогреть немного интерес. И учитывая несколько все-таки, ну, ошибок там чисто на анонсе, ну, как-то пустили этот счетчик загоди, сливы были.
Да, да, но это такая тупая херня.
Похер. В итоге ты смотришь там, сколько просмотров у этого трейлера, какой был хайп, какой разговор. Да. Народу дохрена играет, выкатывают трейлер, да, с небольшими ошибочками, но в итоге он собирает отличные просмотры, народ игру как бы хайпит, заинтересован. Так что, в принципе, все хорошо. Я удивлен, что почти нету этого негативного флера. Ну, там обсуждают, что, ну, сеттинг какой-то такой не слишком выразительный.
В смысле?
Ну, там
смысле?
Они типа...
Наконец-то,
да,
ебать,
а с другой
наконец-то.
Стороны, да. Я почему на самом деле рад? Потому что я сейчас вот только начал вкатываться в Battlefield, а последний раз я до пятой, допустим, я играл в третий, и все, дальше я серию пропускал. И сейчас я готов...
Третий
сейчас
крутой.
Я готов... ворваться, в том числе в новую часть, хотя она стоит, конечно, баснословно каких-то денег. И почему? Потому что мне вот в пятой, в принципе, нравится сеттинг, нравится, как оно выглядит, ощущается, то есть там реально летает, все взрывается, кайф, как будто ты Call of Duty, но только процедурную играешь такую. Но есть проблемка. Я, конечно, понимаю, что я криворукий, но мне жутко не нравится, блин, этот ТТК, когда ты из снайперской винтовки попадаешь в чувака, а он не дохнет, и тебе надо 2-3 раза. Ну что это такое? Может быть, конечно, она у меня стартовая, может, там еще дальше надо прокачивать, но я считаю это херней полной, когда ты на старте тупо там слабее в плане экипировки чуваков более скилловых. Это же оксюморон. Ну то есть ты и так лох, а так ты еще более лох. В чем смысл?
Ну, кстати, первые часы, они максимально фрустрирующие. Особенно, когда ты входишь в игру, где люди уже 100-200 уровней. То есть они уже нашли себе имбу-пушку, они уже ее прокачали. И это, на самом деле, одна из самых частых вообще приебок к Battlefield 5. Потому что все пушки, большинство оружия — это полная херня. Даже когда ты прокачал его на максимум, anyway, есть просто имба-пушки, с которыми никто не может посостязаться. То есть я, например, первые там 5-6 часов, когда вот мы снова, да, вернулись в игру, до этого я играл на Xbox, ну, на Xbox, соответственно, весь мой прогресс, он исчез, мне пришлось заново раскачиваться. И типа первые 6-7 часов я просто по каждому классу протыкивал все пушки, которые у меня были, просто вот в адских попытках найти ту, которая хотя бы немного, да, без обвесов, сможет состязаться. И как только я нашел эту пушку, а это карабин М2 у штурмовика, который стреляет такими, знаешь, ну, по сути, без очереди, у него адская отдача, но он так мощно вбивает патроны в трупы, это просто капец. Как только я его нашел, игра раскрывается совершенно по-новому, потому что ты, наконец-то, можешь плюс-минус на равных состязаться с другими людьми, да? Ну, убирая из уравнения опыт. И так быть не должно, потому что каждый вид вооружения должен быть, ну, competitive, да? То есть ты должен как бы... Ну, это как, знаешь, как фотоаппарат в руках фотографа. Если ты умеешь фотографировать, тебе не важно, на что ты фотографируешь. Ты сделаешь хорошо. Понимаешь?
Да.
Тут такая
да.
же история.
Ну, я, в принципе, хоть и понимаю, что это слишком хардкорно, но я сторонник того, чтобы оружие убивало, ну, там, с одного максимум двух попаданий.
Во-первых, ну, снайперская винтовка-то, конечно.
Ну, да, потому что это нормально реалистично. Во-вторых, если ты снайпер, у тебя и так, ну, не просто целиться, обзор ограничен. Ты должен награду получить, соответственно, за эти неудобства. Награду в виде того, что ты с одного выстрела можешь чувака вальнуть. Это базовое правило геймдизайна. Если ты терпишь какие-то неудобства и ограничения, значит, у тебя в каком-то другом департаменте должно быть чуть-чуть плюсиков, чуть-чуть побольше. И наоборот. Это обычные правила боевки. Медленный чувак медленно бьет, но мощно. Быстрый чувак, легкий, который юркий и уворачивается, он бьет много, но не сильно. Все. Простые правила. И так и должно быть, извините, в колде. Потому что там ты смотришь оружие у класса снайпера, да, винтовки, и потом у штурмовика. И как бы когда между ними нет разницы в плане дамага, это что вообще такое? Как?
Да.
То есть ты реально можешь, по сути, из такой же винтовки штурмовика, в принципе, играя за штурмовика, сделать такого же снайпера. Там разницы между оружием вообще нет. Самое смешное, что штурмовик будет эффективнее, так как ты можешь себе переключать темп и сделать там из... Ну, ты можешь взять пушку, которая условно стреляет очередями, поставить на нее тот же самый снайперский прицел, получать все то же самое, но в расширенном диапазоне. И плюс у тебя еще будет ракетница с собой. А снайпер, он просто тут лоховской какой-то класс получается. То есть у него одна снайперка, которая не особо-то эффективна, а дополнительного ничего толком и нет. Ну что это такое? Обидно.
Ну да, в данном случае слегка исправляет впечатление то, что так как игра уже старая, когда ты в нее входишь, да, по раздаче PlayStation Plus, тебе наваливают очков, за которые можно купить вооружение, которое не анлокается на уровне. И это слегка как бы улучшает ситуацию, потому что это последнее добавление пушек, это последние какие-то правки в балансе, то есть это вот, ну, последняя какая-то более-менее смысленная вещь, да, которая произошла, ну, до момента, когда разработчики такие: так, все, мы игру больше не будем развивать, на этом как бы конец, вот. Но мне кажется, несмотря на то, что, да, у всех есть вопросы к тому, как вот эта вот кампания нового Battlefield началась, все мы видели сливы, да, в очень странном качестве, все мы примерно, ну, понимали, о чем это. Мне кажется, well played, потому что, смотри, сейчас ребята возвращаются в игру, они снова вспоминают how it's done, да, как это все играется, разогреваются слегка, наступает осень, в октябре же она выходит, да, 20-х числах. Наступает осень, у тебя скилл еще там, еще горяченький. Ты просто берешь через этот вот лаучер Battlefield'а, просто меняешь игру и просто продолжаешь буквально там, где закончил, но просто в другом сеттинге, с другой графикой и с, ну, скажем так, с новым, да, видом. И расскажи мне, я тоже люблю Battlefield 3. даже больше, чем четвертый, ну и все остальные. Потому что, мне кажется, третий был реально самый удачный. Это еще помнишь те времена, когда было противостояние Battlefield и Call of Duty? Типа было разделение, а ты на какой стороне? И всех, кто был за Call of Duty, всех чмырили, потому что, типа, ну что, вы тупые, что ли?
Я согласен, я на стороне батлы. Я всегда на стороне более комплексных игр в плане механик. То есть тут больше разнообразия. Я не вижу, честно, я, конечно, не особо сведущ в сетевых шутерах, но я вот в концепции Call of Duty не вижу разницы, ну, с той же Control. Ну, бегаешь ты по маленькой карте. Или с Warface. Как вам такое сравнение?
Баба из чатики.
Вообще одно и то же. Warface, Contra, Call of Duty. Маленькая карта, бегаешь как лох, стреляешь из автоматиков. Все, неинтересно. Все, я все свое сказал.
А я в Call of Duty, кстати, в предпоследний и последний чаще всего играю именно в карты, в режимы с большими картами. В Modern Warfare это было Ground War, где очень большая карта, это либо кусок был города, либо весь город, либо гигантский заброшенный аэродром. То есть, чтобы они были большими, чтобы был такой, знаешь, вот именно в Call of Duty я искал Battlefield 3. Всегда. В Modern Warfare, в частности, потому что там регулярно в ротации появлялись режимы, которые были, ну, прям батла 3, прям один в один. Понятное дело, без разрушения, без всего, но по духу точно то же самое. В частности, прошлым летом они в ротацию вводили карты, где такие, типа, не, ну, средние карты, но 60 на 60. И там был город, лес, немножечко берега, там были транспортные средства, там были танки. И я такой говорю, о, да, это мне надо побольше. И сейчас, посмотрев уже трейлер, да, и посчитав новостишки, что, предзаказ?
Нет.
Берем?
Нет, я не предзаказываю игры, нахрена. Если я гляну там, что, ну, прям все хайпят, все радуются, и я такой понимаю, что, ну, ладно, окей, неплохая идея взять, я просто беру в день релиза игры, ну, то есть там с утречка, потому что предзаказ, как правило, еще действует с утречка. Купил, ну, как у меня было с RDR, как было с Киберпанком, я не такой фанат. Я вообще считаю, что не предзаказывать игры, пока не будет каких-то первых более обширных новостей, уж тем более это касательно последнего трейлера батлы. Учитывая, что я не фанат, в принципе, такого жанра и вкатываюсь только потихоньку, ну, возьму, наверное, на релизе. И то, если будет все как бы ок. Я не то, что, но не то, что прям так
хайплю, уже,
но я заинтересован, да.
Если что, я уже выделил время осенью. За 3 месяца нахер. Поэтому, типа, вписывай меня в тиму, потому что я сейчас, ну, просто оглядываюсь, да, вокруг, смотрю на ребят, с которыми мы либо регулярно встречались поиграть в компетитив, либо встречаемся все еще. И интерес к новому Battlefield очень большой. Большинство из тех, для кого серия была мертва, с выхода, например, да, Battlefield 5, или с выхода Battlefield 1, потому что, если помнишь, далеко не все восприняли смену сеттинга как классную новость. Я бы и дальше играл бы просто в новый Battlefield в современном сеттинге, потому что, мне кажется, мне очень нравится. Мне очень нравится реальное оружие, которое у нас существует, транспортные средства. Сейчас в современном мире существует гигантское количество высоких построек, которыми можно все что угодно делать. Помнишь, там было?
У них основная фишка-то, ты же обратил внимание, что теперь 128 человек на карте. И это было продемонстрировано не раз даже в синематик-трейлере, который должен был настроение продемонстрировать. Что там будет увеличенный темп во многом еще и за счет количества персонажей. Ну и ТТК, соответственно, будет такой. В общем, как мне кажется, умирать мы тут будем частенько.
И нормально. Я смотрю этот трейлер, и первое, о чем я думаю, блядский хаос. Ёбаная куча мала. Просто непонятно, что происходит. Ты посмотришь на этот трейлер, и ты видишь, что там просто... просто конченое количество людей в каком-то блядском хаосе пытаются выжить. Большинство из них умирает, кто-то не умирает, но происходит, знаешь, это тут просто какой-то природный хаос. И все вот эти ситуации, когда мы с тобой играли в Battlefield, да, вечерами, когда мы вырывались, каждый раз, когда наступали какие-то стычки в городе, да, в таких узких улочках, ты такой сразу как бы немножко духом начинаешь, как сказать, подниматься, потому что реально происходит, ну, просто тут взрыв, там взрыв, тут чувак упал, его нужно поднять, с другой стороны, блядь, въезжает танк. Это вгоняет тебя в какое-то, знаешь, состояние такого хладнокровного убийцы, когда ты перестаешь комментировать то, что делаешь, и реально как будто бы ты сейчас пытаешься, ну, состязаться за свою жизнь, как будто бы это твоя последняя попытка, да, вот в этой игре. Как будто бы ты не возродишься снова. Мне кажется, это прикольно.
Прикольно.
Мне кажется, хороший мод.
Но тут есть, опять же, нюанс, как с этим справятся левел-дизайнеры. Ведь если действительно узкие улицы в Battlefield, это, ну, допустим, грамотный расчет, что именно в этом месте должны схлестнуться силы, завяжется какой-то клинч боевой. И такое происходит, то есть как в батле это работает, в принципе, по принципу настоящей войны, в принципе, по принципу. Когда люди штурмуют высоту, там начинается на нее грызня. На всей остальной карте как бы пустота. И вот тут важно понять, вот эти 128 человек, им там будет, где, грубо говоря, на карте-то расположиться, разместиться так, чтобы темп, ритм точнее, сохранялся. У тебя не должно быть постоянно вот это вот «А, быстрее!» Постоянно стрельба. То есть нужны какие-то моменты, которые тебя подготавливают к этой вот сатисфакции.
Ну да, передышечка.
И вот в связи с этим у меня вопрос. Версия для консоли прошлого поколения, на ней будет только 64 человека. Это будут одинаковые карты и там, просто с разным количеством людей, или как? Потому что если да, это очень большая проблема для левел-дизайнеров. Как тут они будут это балансировать, весь этот процесс? То есть, понятно, все будет, скорее всего, в пользу консолей нового поколения. Может быть, придумают, конечно, какое-то промежуточное решение, и потом постепенно будут от пастгена отказываться. Я вот пока не понимаю, как эту дизайнерскую задачу вообще возможно решить, чтобы все было окей. Потому что по факту это будут две разные игры. Абсолютно.
Кажется, я читал про то, что карты для консолей предыдущего поколения будут отличаться от карт для консолей вот, ну, нынешнего, да, нового поколения. В частности, они будут меньше, и разрушаемости там будет меньше, и там будет меньше детализации. Если ты помнишь, когда вышла Battlefield 4, она же вышла тоже как раз-таки вот на старте нового поколения, на старте Xbox One и PlayStation 4. Там примерно такая же была разница между двумя разными консолями. Там тоже было ограничение по количеству людей. То есть на PlayStation 4 и на Xbox One могло играть в два раза больше людей, чем на PlayStation 3 и Xbox 360. И там тоже были такие, ну, покоцанные карты. Понятное дело, что, помнишь, там они продавали Battlefield 4 через карту, где можно было разрушить целую многоэтажку. Это было в Японии, кажется. То есть она прям падает и реально под собой уничтожает часть города. Anyway, я вот играл на PlayStation 3 большую часть времени, потому что я тогда не смог накопить на PlayStation 4. Эта карта тоже как бы перекочевала туда, но за счет того, что было 32 человека, а не 64, немного не работало. То есть немного не работала эта история с хаосом, потому что у тебя, казалось бы, на карте, где падает многоэтажка и должен измениться ритм геймплея, и из-за того, что она падает, там часть улиц ограничивается, и должно появляться больше моментов, где у вас начинается какая-то, ну, просто адская стрельба, запланированная, да, в каких-то углах, она не возникала. Ты смотришь какие-нибудь там YouTube летсплеи ребят, которые играют на PlayStation 4, и такой, сука, у них же происходит все веселье. И да. Вот это, блин, не весело.
Но тут надо происходит. Как раз подумать о том моменте, что в целом качество продукта в индустрии в последнее время в среднем по больнице местами падает, потому что продукты слишком дорогие, слишком большие, слишком амбициозные. И вот тут вот вопрос. Будет ли, ну, более-менее терпимая ситуация, как тогда, что да, на пастгене будет все немножко не так хорошо работать. Или чуваки просто надорвутся, пытаясь и то сделать, и в итоге выйдет и там как-то херовенько, непродуманно. Вопрос, сдюжит ли индустрия как бы сейчас с такой игрой, тем более, что DICE после пятой батлы к ним, ну, явно будут ожидания не завышенные, а такие, ну, со скепсисом люди будут смотреть. Любопытно, как они с этой задачей разберутся. И как раз-таки вот на этом фоне мы и увидим, насколько индустрия может задачки решать сейчас, в нынешнем состоянии. А DICE, Electronic Arts — это одно из воплощений, типичных воплощений этой индустрии. Им надо тут прям постараться прыгнуть выше головы и реально сделать какой-то шажок в сравнении с первой батлой и с пятой, то есть качественный.
Я рад, что они отказались от синглплеера. И не рад, что цена при этом не изменилась вообще.
Это
никак.
Да. Ну, синглплеер, да, в батле он мне не нравился не потому, что там сюжет или все такое, на это мне, честно говоря, плевать, он просто весь смысл геймплея батлы убивает, то есть с этими свободными тактическими боями. Это ж просто шутанчик такой, ты бежишь, стреляешь, все. Неинтересно. Я даже не открывал, я открыл пару раз там на 5 минут буквально сингл в пятый, но это такая херня. Красивая, но
в первый смысл. В первый прикольный сингл. А, за счет того, что ты постоянно играешь за разных людей, там разные компании на разных частях мира, они, получается, от разных лиц, да, там во Франции, ну, есть,
то же самое и в пятом
есть. Да?
Но тоже от разных лиц.
Я вот, я просто не играл в пятую. В пятую вообще меня не цепануло. Там, если ты помнишь, когда игра у тебя устанавливается на консоль, у тебя сначала зачем-то устанавливается синглплеер, чтобы ты типа себя развлек, пока скачивается игра. Ты не можешь выбрать, типа, скачивать его или не скачивать. А мне нужен этот выбор, мне кажется, тебе тоже, потому что, ну, типа, камон, игры весят дохера сейчас. Давайте как бы немножко, ну, свои ожидания поохладим. И второе, реально, для большинства ведь синглплеер, он даже не является типа, о, я как бы покупаю две игры по цене одной. Нет. Все понимают, что Battlefield 4 был прикольный сюжет. И почему тогда еще такая культура была, знаешь, проходить его. И это бы, может быть, работало, если бы, например, знаешь, игры выходили бы частями, как предположительно будет с Halo. У тебя сначала выходит синглплеер, а через две недели мультиплеер.
Слушай, тут один момент такой, очень многие оправдывают сингл в батле, типа, даже сами разработчики, даже некоторые игровые журналисты, не буду тыкать пальцем, они говорили, что сингл нужен для того, чтобы, ну, немножко подготовиться к игре, подпрокачаться, скажем так, самому в плане навыков освоиться, ну, как бы это такой расширенный тренировочный режим. Так вот, по этому поводу у меня есть одно такое предложение для игровой индустрии. Помните, в 2000-х далеких, помимо сетевых игр, была такая штука, называется «Игра с ботами». Так вот, как мне кажется, это как раз-таки и должно решить проблему обучения для тех, кому это надо. То есть поиграться с уровнем определенным ИИ, да? Ну, пристреляться, побегать по карты поизучать. Поставил себе не слишком легкого и не слишком сложного. Ну, игроки-то, как правило, все-таки более скилловые. Вы все время играете на харде. Ну вот, и опробуйте, освоите там механиками. Это дешевле, чем городить компанию. И это так дешевле, делали раньше. В чем проблема? Как бы сделайте такой режим. И все. Я в тот же Battlefield 2, помнится, бывал, с ботами играл. Когда у меня даже там интернета нормального не было еще, да?
В вот, CS-ку я играл. Вот. Source с ботами.
И этого теперь нет. Странно. А на самом деле в качестве обучения вполне бы подошло. Сингл там реально, он не пришей кобыле хвост. Он при этом не решает никаких нарративных задач. А в этом режиме с теми же ботами можно было бы какие-нибудь, ну, не знаю, будет, сюжетные, кстати, задачки ставить дополнительные.
Можно, да, будет поиграть в Battlefield. Да, там. Для всех любителей Ростелеком, у которых плохой коннекшн, можно будет играть с ботами.
Серьезно?
Поставить их на хард. И все.
Серьезно?
В смысле?
Ты сейчас про что?
Ну это шутка, типа. Если у тебя плохой интернет, то Electronic Arts have your covered. Потому что для тебя, конкретно, хоуми, у нас есть режим с ботами. Если твой интернет не может потянуть адское месиво, у нас 128 человек разрушаемся.
В любом случае, компанию надо в батле как строить одиночную. Надо брать те же самые карты и просто тупо засовывать там сюжетец, чтобы там же это и разворачивалось. То какой смысл в таком, как бы, тренировочном режиме? Ну и плюс, чтобы это были, по сути, вот те чувачок, бой такой-то обоснованный, тут у нас такие-то задачи по сюжету, и ты там, как простой солдатик, ну или чуть-чуть посложнее солдатик, выполняешь задачки, вот и весь должен быть сингл. Чего они там городят, пытаются в колду какую-то изображать постановку, это там нахер все не нужно, абсолютно никому не нужно.
А если ты помнишь, у Battlefield 3 был классный режим на двоих, или на троих даже. Он назывался спецоперации. Он, кстати, тогда же был и у Modern Warfare 3.
Да, Warface и тот... есть еще.
Спасибо. Это такая рекламная интеграция произошла бесплатная, я понял.
И амбассадор.
Амбассадор Warface.
Игры для тех, кому за 30. Я теперь
официально вступил. Тебе просто скинов отсыпали?
Да, да.
И все, тебя купили за скины.
У меня отобрали, у меня отобрали мой аккаунт с Пуша и СВД. Я давно в игру не заходил, да, прикиньте.
Вернули обратно, знаешь, как типа ноутбук на обзор.
Да.
Мы его заберем.
Да, да, забрали. Я типа давно в игру не заходил. Охренеть вообще, конечно, у них там порядки.
Это мир капитализма. Каждый попуша, Лёша, под учет, под запись. У нас все как бы инвентаризация подходит скоро на носу, поэтому извини, ты уже не в ДТФ, как бы. Все, конец. И эти режимы были крутые. Они были короткие. Это как раз и, как ты говоришь, какая-то конкретная миссия на двоих. И вы просто прикольно стелсите или обороняетесь, или кого-то спасаете. И это такое камерное развлекалово с возможностью сделать врагов умнее, да, поднять сложность на 30 минут максимум, или 45. И эти штуки, они могут появляться партиями. И таким образом ты как бы в самом начале можешь понять, интересно это или нет, согласись. Потому что, ну, блин, делать что-то с постановкой на одного или на двоих, это же, блин, тоже стоит денег, это же тоже рабочие дни людей, которые работают на всех уровнях там принятия решений. И мне кажется, то, как сейчас, например, это устроено, ну, как Call of Duty начал сдавать тренд, да, когда сюжет серии развивается через Warzone. Через компетитив режим с маленькими какими-то сюжетными вставками и трейлерами, которые выходят под начало нового сезона. И ведь глобально все, на что тратишь деньги, это на постановку CGI роликов и на видоизменение карты немножечко.
Во-первых, во-вторых, можно добавить реально геймплейные моменты, то есть это конкретные задачи какого-то рассказчика, какой-то нарратив. Это не очень сложно. Самое удивительное, что это почти во всех фри-ту-плейных играх есть. То есть даже там люди понимают, что это один из способов привлечения людей в игру. Это конкретные тематические ивенты, которые как-то обоснованы, в том числе сюжетно. Иногда там даже целые карты выкатывают, ну как бы это вот факт. Это одна из вещей, которая почему-то там вполне развивается, а в игре за вот 5000 рублей, не знаю, будет ли. Вот к этому вопросу. Я бы хотел, чтобы, да, был какой-нибудь режим спецоперации, какого-нибудь коопа условного, ну, что-нибудь в этом духе. Почему
просто
нет?
Просто в снайперов поиграть.
Да, 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 да. Ну, то есть это как дополнительный режим по факту. Просто я говорю, я разный щупал фри-ту-плей, иногда по работе, и одно из вот положительных таких явлений там — это подобные режимы. Почему бы, кстати, и нет?
Ну, типа рейда, знаешь? Как бы вот
ты да, да, рейд, собираешь. Да, типа, вот рейд, правильное слово. Рейд, по сути, ну, как бы добавьте.
Да. И
если нету сингла, добавьте нам рейды, слышите, вы там в DICE.
Можно оружие выдавать за прохождение рейдов, как в Destiny происходит. Ну, то есть, замотивировать-то людей, которые хотят перформить по всем фронтам, не так уж это и сложно на самом деле. Поэтому все, ждем рейдов про ночных снайперов. Будем снайперить. Вот так и прошел еще один выпуск подкаста «Игры были ошибкой». И надеюсь, вы весело провели время и не забыли как-то, ну, знаете, похвалить себя. Я большой молодец, я послушал еще один подкаст. Я люблю себя, потому что вот именно для этого мы и существуем. Не только, знаете, брать и рассказывать свои мысли, чтобы вы их слушали. У нас не эгоистичный подкаст, не подумайте. Если вдруг вы дослушали ровно до этого момента, пожалуйста, не забудьте поставить оценку там, где вы слушаете наш подкаст. Оценки, отзывы, репосты, лайки помогут нам расти, улучшаться, делать выпуски больше, делать выпусков чаще, может быть, даже нанять монтажера, и вообще все только в плюсе. Поэтому не забывайте, мы здесь для вас, а вы там для нас. Меня зовут Дима Борисов. Увидимся уже на следующей неделе. Я думаю, прям в самом начале. Всем пока.